Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, в цикле Александра Никифоровой «Благословенное и верие. Первый удел Богородицы» беседа с архимандритом Антонием Гуляшвили. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Антипе. В авторской рубрике Ивана Вишневского «Светлый рай» продолжение беседы с профессором Московской консерватории, доктором искусствоведения, фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым о ставропольских песнях. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. А в Везенону пришли некогда братья и спрашивали, что значит написанное в книге Иова «Небо же нечисто пред ним». Старец сказал им в ответ, «Братья оставили грехи свои и исследуют небесные». А значение слов такое — по елику один Бог чист, потому Елифаз и сказал, «Небо же нечисто пред ним». Авва Исаия сказал, «Простота и немечтание о себе очищают от злых помыслов». Еще сказал, «Если кто обращается с братом с хитростью, не минует печали сердечной». Еще сказал, если кто по лукавству говорит не то, что имеет на сердце, тщетна услуга его, и так не прилепляйся к таковому, дабы не оскверниться ядом этого оскверненного человека. Еще сказал, корысть, честь и спокойствие борют человека до самой смерти, но не должно предаваться им. Авва Феодор Фермейский говорил, если ты имеешь с кем-либо дружбу и случится ему впасть в искушение блуда, то, если можешь, подай ему руку и извлеки его. Если же он впадет в ересь и, несмотря на твои убеждения, не обратится, то скорее отсекай его от себя, дабы, если замедлишь, и самому тебе не упасть с ним в бездну. Авва Феодор пришел однажды к Авве Иоанну, скопцу от рождения, и между разговором сказал, «Когда мы жили в скиту, занятия души были настоящим нашим делом, а рукоделие считали мы подельем. А ныне занятие души стало подельем, а поделье — самым делом». Один из отцев пришел к Авве Феодору и сказал, «Вот какой-то брат ушел обратно в мир». «Не удивляйся сему», — говорит в ответ Авва Феодор, — «но подивись лучше, когда услышишь о ком-либо, что возмог он убежать от уст врага». Говорили об Авве Иоанне Колове, что однажды сказал он старшему своему брату, «Я желаю быть свободным от забот, как свободны от них ангелы, которые ничего не работают, а служат непрестанно Богу. И, сняв с себя одежду, пошел в пустыню, но, прожив там неделю, возвратился опять к брату. Когда постучался в дверь, брат, не отворяя двери, изнутри подал ему голос, спрашивая его: «Кто ты?» «Я Иоанн», — говорил он. Брат сказал в ответ: «Иоанн сделался ангелом, его уже нет между людьми». Иоанн упрашивал его, говоря: «Это я, отвори мне». Но брат не отворил, а оставил его скорбеть до утра. Наконец, отворив, сказал ему: «Ты человек, и тебе нужно опять работать, чтобы прокормить себя». Иоанн поклонился ему, говоря: «Прости мне». В скиту случились некоторые старцы, которые вкушали пищу вместе. В числе их был и Авва Иоанн Колов. Один пресвитер встал подать чашу воды, но никто не решался принять от него чаши, кроме одного Иоанна Колова. Все удивились и сказали ему: «Как ты, младший из всех, осмелился принять услугу от пресвитера?» Он отвечал им: «Я, когда сам встаю подавать чашу, радуюсь, если примут ее все, надеясь получить мзду, потому и от него я принял чашу, чтобы доставить ему мзду и не опечалить его, когда бы никто не принял от него чаши». Когда сказал он это, все удивились и получили назидание от его рассудительности.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Благословенная Иверия. Первый удел Богородицы. Передача пятая. У микрофона архимандрит Антоний Гулиашвили, клирик Александра Невского храма в Тбилиси, духовный чадо старца архимандрита Иоанна Крестьянкина.
Я бы назвал святейшего патриарха Илью живым мучеником, потому что ему много приходится страдать. И когда я говорил отцу Иоанну, он знал его, потому что когда владыка Илья был митрополитом и епископом Сухумским, там жил один из глинских старцев, отец Серафим Романцов, келий у себя. После ссылки он жил там. Херувим и Серафим жили в Тбилиси. И отец Андроник Глинский жил в Тбилиси у владыки Зиновия. Это все глинские. Отец Херувим был на армянской границе. Монастырь был на Сибирской. А отец Серафим жил в Сухуми. А он был духовным отцом отца Иоанна. И у себя в келье он тайным постригом совершил постриг над отцом Иоанном. Таким образом, отец Иоанн был знаком с патриархом, с владыкой Ильей. И вот, как-то я всегда, когда приезжал от отца Иоанна, всегда какой-то подарок. И вот как-то приехал к святейшему, ну что там, отец Иоанн, ваш честь, благословите, не говорите. Нет, скажи. А у нас был разговор такой, что творилось вот этот период новшества такого, изменения правительства. Вот еще раз. Нет, скажи. Ну, ваше честь, ну, не могу, трудно мне. Скажи. Я говорю, отец Иоанн сказал, что ваш патриарх распят на кресте. Ему столько за такое короткое время пришлось пережить, потому что он все хотел устроить миром, мирными путями. Он делал все, но он хотел мирно все. Ну, враг делал свое дело. И отразилось это и на его здоровье, и вообще такой, слава Богу, что раскола не произошло. Но каково патриарху пережить все это? Так что я могу назвать его, так скажем, мучеником в наших руках.
При этом еще это, наверное, самый любимый человек в Грузии. Вот когда мы русские в Грузию приезжаем, то, пожалуй,
он
мы
очень,
слышим от всех,
он
как
очень
его
доступен.
Любят.
Что не скажешь про Россию. Он очень доступен. Абсолютно всем. Но остальное судить Бог. Господь будет нас судить. Во всяком случае, очень тяжелый период выдался нашему патриарху. Очень тяжелый. Мне когда задают вопрос, отец Антоний, вот как вы считаете, когда было лучше? Тогда, когда вы становились священником, или сейчас? Я всегда сразу, не задумываясь, отвечаю, тогда. Тогда мне говорили, что я тебя ненавижу. Я тебя уничтожу. Я надеялся на Бога. А сейчас мне говорят, да вы что? Мы вас не трогаем. Мы, пожалуйста, свободу, делайте, что хотите. 35 с лишним лет назад у меня в Москве была встреча с одним человеком. У меня родственник жил так вот в Узбекском проспекте. Я приезжаю, останавливаюсь у них. А у них там ведомственный дом, 24-й дом. Там в 26-м слуги народа жили. А в 24-м ученый же. Он был дядя одного академика. Ну, приезжали тогда, визы не было. Мы приезжали и фрукты, и вино, и все. Вот этот человек как-то задержался. Мы сидим, наши улегли спать, мы сидим в библиотеке, разговариваем. А он старый работник органа. И он говорит, а вы знаете, что отец Александр, я тогда Александр, мы, говорит, совершили большую ошибку. У меня такое, знаете, оживление на лице появилось, думаю, наверное, раскаивается человек. Напрасно, говорит, вы думаете, что мы раскаиваемся. Мы совершили ошибку, но не раскаиваемся. Я говорю, в чем же, я говорю, состоит это ваше признание ошибки, но не раскаяние? В том, что мы уничтожили ваших священнослужителей, которых вы сейчас канонизуете. Мы хотели искоренить это все, а сейчас вы поднимаете деда Бутовского, и там то-то, то-то. Мы в этом раскаиваемся, что мы дальше к этому наши. Но сейчас мы будем умнее. Сейчас мы создадим условия, что вы сами друг другу перегрызете горло. Факт, что творится сейчас. Представляете, враг, дьявол, насколько сильно работает. Насколько хитрость его безгранична. 35 лет тому назад, а может больше. И действительно, сейчас спросить, пожалуйста, свобода религии. Делайте, что хотите, стройте, что хотите, творите, что хотите, а свое дело делает враг. Когда я отвечаю, что тогда было лучше, тогда мне говорил уполномоченный. Я был послушен патриарха, вроде бы, когда я знал, что у меня за спиной защита, огромная стена, патриарх. Тем не менее, святейший сказал, сынок, надо подняться к уполномоченному перед рукоположением. Все-таки это официальная сторона. Я пришел, и значит, он мне начал в замке обещать, что я буду ездить за границей, что у меня будет там компьютер и там телевизор. Тогда это в 65-м году, это можно было только в сказках прочитать. Когда я от всего этого отказался, он сказал, ну тогда будешь месить грязь где-то в деревне и пить холодный чай. А священник мне как-то говорил так, в беседе, сынок, говорит, никогда священник холодный не умрет. Службу обслужил, 4 просоры служебные остались, вот тебе год не умрет голода. Я был воспитан вот на этих учениях человеческих. И действительно, кроме тяжести, во-первых, начались тяжести со стороны мамы. Я очень любил свою маму. Очень любил маму и всегда, конечно, как сын, и обижал ее, и все. Но у меня была святая святых мама. И когда я сегодня встречаюсь с людьми, которые не почитают мать из-за своих жен, я всегда говорю... Я говорю, вот был такой рассказ, и сейчас он есть в Грузии. Жена настолько овладела своим мужем, его разумом, что все уже он делает против мамы. А мать рассказывает мне, что, знаете, говорит, одного мама была в Перми. Батюшка, я говорю, не узнавай своего сына. Для него, говорит, мать это была святой. Как он женился, он оскорбляет меня, обижает меня, унижает меня. И вот я попросился встретиться. Не получилось встречи у нас так в доме, они пришли в аэропорт. Он с ребенком и с сыной. Я, конечно, не обращаясь к ней, человек 15 было провожающих, я рассказал вот это. Одна супруга настолько овладела своим мужем, околдовала, как сейчас принято говорить, дошла в дружбу с бесом до такого состояния, что говорит мужу, мне нужно сердце твоей мамы. А эта невестка, кого я имею в виду, стоит, слушается. Она такая, чувствует, что ты ее касаешься тоже. Я в общем. И он пошел, убил маму, достал сердце. Это легенда. Но связана она с истиной.
Угу.
Какой истиной? Что некоторые мужья настолько переходят на защиту своей жены, что ослепляются вот этим... чарами своей жены, что могут такое преступление совершить.
И убил маму?
Убил маму, достал сердце и бежит к жене отдать сердце. Упал. И сердце говорит, сынок, ты не ушибся случайно? Можно вот хотя бы этот конкретный эпизод представить? И можно ли с матерью поступить так? А ведь это связано с правдой. Ведь мы знаем, что очень много детей ко мне приходит очень, вот хотя сейчас была женщина, очень много случаев, как дети перестали чтить родителей. И интересно то, что они, жены, аргументируют с этим писанием. Приходит супруг, священнослужитель. Конечно, они только в аргументе приводят те факты, которые их устраивают. Приходит священнослужитель, муж, и завтра ему служить. Она говорит, а я хочу в кино. Слушай, мне завтра служить, а мне наплевать. И когда начинается спор, она говорит, а ты что под венцом обещал? Оберегать жену, как Христос церковь? А ты что слышал, когда матушка читала? Оставь отца свою, матерь свою, и прилюби жене своей. А как ты? Из-за матери ты меня унижаешь, оскорбляешь, да еще и бьешь. Понимаете? Опять-таки они обращаются к Святому Писанию, используя это Святое Писание.
Отец Антоний, может, какой-то напоследок совет скажете вот нам, современным христианам?
Я думаю, что быть искренними и не бояться ничего. Как отец Иоанн, я не могу ничего добавить больше и разумнее того, что говорил отец Иоанн в своей прощальном завещании. Ничего не бойтесь, кроме греха. Ни перед кем не трепещите, потому что самое-самое святое – это у Бога. А все остальное бренное. Какая разница, я умру сегодня или меня убьют завтра, если за правду я знаю, что я стану перед Богом. Вы, наверное, знаете, Надсон такой был, поэт. Он умер очень молодым, уже 21 год он был, еврей он был. И вот у него из всех, небольшой сборник, и вот из всего этого, конечно, все очень интересно, но для меня лично два стихотворения «Христианка» и «Юда». Вспомните, как эта девочка, молоденькая девочка, которая не поддалась римскому прокуратору, или как они там назывались, выходит в Колизей, и там так в руках распятие, сжимая, и тут львы. Понимаете? И львы застыли на месте. Львы, которые ждут добычу, они только выпустили человека, они бросают и разрывают его на кусочки, застыли на месте. И настолько это тронуло этого прокуратора, что он выскакивает из ложи, подходит, обнимает ее, прости, о Рим, я христианин. Игнатий Богоносец был такой святой. Чем прославился? И почему он называется Богоносец? Он носил Бога в сердце. И когда его разорвали львы, решили, а где же его Бог, как своего Бога не сосветил, и разрезали сердце, и увидели святая святых в его сердце. А у нас сейчас так. Вот я, например, могу сказать открыто, мое это мнение. Если завтра кому-нибудь взведет голову и сказать, что, знаете, друзья, давайте кончать волынку, мы объявляем борьбу церкви. Вы согласитесь со мной, что больше половины народа перестанут ходить в церковь. И буду чем оправдываться? Да ну просто там мне нравилось пение, мне нравились там обряды какие-то. И единицы останутся преданы Богу. Вот чего надо опасаться. С Богом надо везде быть. Oh, Когда отцу Иоанну Крестьянкину задали вопрос: отец Иоанн, какие дни вашей жизни вы считаете самыми счастливыми? Знаете, что он сказал? Когда я носил белый крестик и когда я был в тюрьме. Я закрывался одеялом и вот на пуговицу, которая пришита на рубашке, молился Богу. А Богу не нужно там, скажем, бриллиантовый крест или там середине золотой крест. Обыкновенно начертать крест. Нина равнопостная из виноградной лозы срезала и своими волосами свила этот крест, сколько веков просвещает грудь, понимаете? А мы часто... Вот самый простой пример, очень простой пример. Мы видим, Боже мой, как Марфа молится. Ты посмотри, чуть голову не разбивает, так молится, и поклоны кладет, и все. И Марфа пошла домой с такой славой, что вот такой надо быть христианин. И приходит, это жизненно. Ты посмотри, Марины куры, всю мою петрушку перегрызли. Ну ничего, Мария, я тебе покажу. Утром слышит Марфа, что Мария кричит, ругается. Что такое? Куры подохли. Она ночью потравила всех курей Марийных. Вот это вера. Это мы такие. Это фарисейство. И большинство мы такие. И я в первую очередь такой же. Потому что, а ну-ка попробуй, кто-то не послушается меня. Все мы такие. Значит, и Господь нам не дает смерти. Потому что, не потому что Он дремлет, не потому что Он не замечает наши грехи, а потому что не хочет смерти грешника. Чтобы не взять нас грешниками, а дать нам возможность обдумать свои грехи, покаяться и тогда предстать перед Богом.
С архимандритом Антонием Гулиашвили беседовала Александра Никифорова. В передаче прозвучали церковные песнопения в исполнении певческих коллективов «Рустави», «Валаам» и братского хора Свято-Данилова монастыря в Москве.
В эфире программа «Благовещение». Священномученик Антипа. Священномученик Антипа, ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской церкви в царствование императора Нерона. В то время по повелению императора всех, кто не приносил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию. Тогда был заточен на остров Патмос в Эгейском море святой апостол Иоанн Богослов, которому Господь открыл будущие судьбы мира и святой церкви. И ангелу Пергамской церкви напиши: «Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Читаем в Апокалипсисе Иоанна. Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе
достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам. Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу Вседержителю, создавшему все, и его единородному единосущному Сыну и Святому Духу. Жрецы возразили, что их боги существуют издавна, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как злодей. Святитель отвечал, что языческие боги созданы руками людей, и все сказания о них исполнены беззаконий и пороков. Он твердо исповедовал веру в Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы. Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного медного вала, куда обычно бросали жертвы идолам. Священномученик в раскаленной печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спокойно, как бы уснув, около 68 года по Рождестве Христовом. Ночью христиане взяли нетронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно прибегают к священномученику Антипе при зубных болях. Какие похвалы можно прибавить свидетелю Христову Антипе, имеющему похвалу в Священном Писании из пречистых Господних уст? Горение веры мученика обручает ему благодать снисходить к самым обычным немощам, какова та же зубная боль. Пример поучительный и для нас, ибо любовь может проявляться на самых разных уровнях. Для нее и великая личная жертва пред Господней жертвой невелика, и малая немощь человеческая не мелочь.
В эфире программа «Благовещение».
Мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
У микрофона нашей радиостанции выступает профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, фольклорист Вячеслав Михайлович Щуров. Вячеслав Михайлович вернулся летом 2012 года из Ставропольского края и не с пустыми руками. Он привез из станиц Ставрополья множество свежезаписанных, но, скажем так, древнесочиненных, часто народных песен. И среди песен, которые вы привезли, я уже знаю это, дорогие слушатели, есть и духовные стихи. Вот об этом жанре и конкретно о его претворении на Ставрополье, Вячеслав Михайлович, расскажите, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что народные традиции и духовные песнопения, церковная традиция, это все очень тесно связано. Например, в церковном хоре поет одна из участниц фольклорного коллектива, и певиц церковного хора мы пригласили. Вместе со студентами мы были, записывали это в клуб, где их попросили спеть духовные стихи. духовные стихи звучат обычно в наше время над гробом, когда провожают последний путь усопшего человека. И поэтому и слова соответствующие. Вот сейчас будет исполнена песня, которую поют вечером у гроба покойного.
А кто исполняет?
Исполняют участницы церковного хора станицы Старопавловской. Духовный стих «На всех солнце светит, на меня уж нет». Пожалуйста.
На всех солнце светит, на меня уж нет. Я лежу во гробе и не вижу свет. Я лежу во
Вячеслав Михайлович, я не буду долго говорить, просто прошу вас продолжить свой рассказ и представить еще новые и новые ставропольские песни.
Я думаю, нам можно закончить сегодняшний разговор песней из станицы Георгиевской «Не было ветру». Эта песня была записана еще в свое время Балакиревым, и она хорошо известно именно в балакиревском варианте.
Но давайте поясним все-таки, кто такой Балакирев. Кто-то из наших слушателей может и не знать это имя.
Да, возможно. Хотя это, конечно, великий русский композитор, имя которого должен знать каждый школьник. Но Балакирев в свое время вместе с поэтом Щербиной отправился на пароходе в начале 60-х годов 19-го столетия, направился на пароходе по Волге и там записывал главным образом песни волжских бурлаков, ну, например, знаменитая «Эй, юхнем», это песня в записи Балакирева. Ну, вот он записал там и свадебную песню «Не было ветров вдруг навеяло», и «Не было ветру», там такой вариант.
Помню еще по училищной хрестоматии эту песню, по-моему, у него был такой напев: «Не было ветру, не было ветру».
Немножко не иначе, сейчас я тоже напою тогда, чтобы было точно. «Не было ветру, вдруг навянуло». А здесь мы слышим совсем другой напев, такой извилистый, очень такой активный, бодрый, замысловатый, я бы сказал, по рисунку мелодическому, и очень оригинальный по ритму. Здесь время меняются ритмические рисунки, она такая очень узорчатая по своему напеву. Я думаю, что ею мы можем завершить сегодняшний разговор.
Но только еще одно хотелось, конечно, сказать, Вячеслав Михайлович. Как же богата наша Россия, которая даже мелодии, казалось бы, общеупотребимых в крестьянстве песен варьируют порой, ну, наверное, в сотнях вариантах по стране, да? То есть мелодическое богатство нашего народа какое-то, ну, действительно уникальное, трудно себе представить это.
Да, это тысячи песен, которые представлены у нас в разных вариантах, и иногда очень контрастных, иногда очень своеобычных, и я думаю, что можно было бы в одной из передач посвятить именно этому вопросу, показать, сопоставить некоторые варианты разных местностей одних и тех же песен.
Ну, а сегодня разговор шел о ставропольской песенной традиции. Напомню, что песни, которые сегодня звучали и еще прозвучат, записаны профессором Московской консерватории, доктором искусствоведения, фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым, не просто в 21 веке, а уже во втором десятилетии 21 века, то есть только что. И эти песни говорят нам: живы мы, все хорошо, и жить будем дальше.
Да, есть такая игра, которая сопровождается песней, русская игра: «Жив-жив курилка, жив-жив не умер». Вот у нас жива наша традиция, я думаю, что ее наши внуки и правнуки еще поддержат.
Благодарю вас, всего доброго.
Всего доброго, всего хорошего. «Не было ветру» — свадебная станица Георгиевская. Пожалуйста.
«Не было ветру, не было ветру, понавеяла. Не было ветру, не было ветру, понавеяла. Не было гостей, не было гостей, понаехала. Не было гостей, не было гостей, понаехала.
Мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Мотор. Ставропольский дом. Лирическая, пожалуйста.
Oh.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Виктор Горожанин». Какие мысли, воспоминания сияют нам, как зори негаснущие? Не угасает то, что стало сокровищем от юности. Художнику свойственно любить культуру своей родины и вникать в эту культуру. Непонятно, почему еще детское сердце устремляется к чему-то единственному, и этой любовью человек живет и дышит всю жизнь. Примером такого целеустремленного призвания к единственному любимому в искусстве был художник, певец русского севера Виктор Гаврилович Постников. Удивительна была целость ума и целость жизни этого человека. Удивительно изящество внешнее и внутреннее. Меня и Витю сблизила любовь к рисованию. Во младенчестве мы с упоением размалевывали гравюры немецкого журнала «Гартенляубе». Лица красили желтым кадмием, одежду — кармином. Потом начали переводить на сахарную бумагу сытинские лубки. Полюбили рисовать виды. Сыскали образцы, доступные нашей руке. Я без конца изображал пейзаж на фаянсовом блюде. Остров — чистая охра. Вокруг синий бордюр, река. Дерево в виде трилистника. Под ним город, домик с киноварной крышечкой. Затем с увлечением копировали мы виды Соловецких островов, изданные монастырской хромолитографией. Казалось, что картинки эти рисованы цветным карандашом. Подсознательно мы сыскивали образцы, техника которых была нам понятна и посильна. До лет юности мы шли слепым ходом в поисках чего-то желанного, единого, но по требу. На 15-16 году жизни нам пала под ноги наша дорога. Нам в руки попало несколько серий билибинских работ. «Северное зодчество», «Типы севера», «Иллюстрации былин». Билибинский стиль очаровал нас. Кстати, в журнале «Для всех» напали мы на статью Билибина «Искусство в северной деревне», прекрасно иллюстрированную. Все в этой статье было для нас откровением. Радость одна не приходит. В городе появились репродукции с картин Васнецова и Нестерова. Первые книги Пришвина «В краю непуганных птиц» и «За волшебным колобком» стали для нас настольными книгами. Здесь многие художники скажут: «Это он про меня говорит. Я в том же порядке зачинался». В 1912 году в Архангельске жил знаменитый архитектор, академик Покрышкин. Мы с Виктором отважились предстать перед ним во время реставрации Успенья на Бару. Черное бородище, орлиный взгляд, одежда, залитая известью — все поразило нас. Мы истово поклонились, и Виктор произнес заученное приветствие. Вместо ответа он налетел на нас, как мальчишка, и дал нам по шиям. «Это я благословляю вас. Художники не живут сладко, а живут терпко. Не будьте спящие красавицы, не спите, не дремлите». Жадно наблюдали мы освобождение древней живописи от почерневшего лака олифы. Чернота отодвигалась, как туча, уступая место светлому перезвону красок. Корпусные краски — киноварь, охра, белила — объединялись нежно-прозрачными. Голубец, празелень, багрянец. Легендарен был сюжет, сказочно изящен рисунок. И деревья, и горы, и селенье — все на фоне легкой позолоты. Она мерцала, как немеркнущая вечерняя заря. Нам открылась неповторимая красота северно-русской культуры. Точно былину сказывали нам исполинские избы поморов. Гениальные зодчие возводили эти сурово прекрасные шатровые церкви. Сколько художественной старины оказалось в наших домах! Расписные столы, сундуки, шкафы, резные прялки, яндавы. Летняя ночь на севере разница от полдня только тишиною. Сияющую ночь посвящали мы реставрации живописи. В такой час бежит Витя по тихой улице к моим окнам, кричит. «Гляди, какие тона! Хризы или фонтинные?» Я поглядел. «Витя, ты до грунта, до левкаса все стер!» Как праздник вспоминаются мне годы пребывания нашего в Москве, в Строгановском училище. Талантливые педагоги-художники, такие как Галаушев, Наоковский, Пашков, искру любви к искусству умели раздувать в пламя. Как благодатный дождь принимали мы с Виктором одобрение и поощрение наших северных тем. Сколько душевного веселья получили мы от наших походов в Абрамцево, Сергиев Посад, в Ходьково, в Богородское. Мы знали, что здесь начиналось возрождение народного искусства. В деревнях из уст крестьян слышали мы рассказы о Васнецове, Врубеле, Нестерове, Поленове. Здесь, в царстве деревянной и глиняной игрушки, знали Андрея Рублева, предания о татарщине, о Грозном. Здесь Нестеров сыскивал прекрасные детские и девические лица и увековечивал их на своих полотнах. Русь Московская стала второй моей родиной. Виктор Постников наезжал сюда редко. Помню последнее его посещение. Не спрашивай здоровья, гляди в лицо. «Витя, ты совсем фарфоровый». «Нет, я перышко гусиное, я карандашик костяной. Не сломай меня, я из трех лучинок складен». Чем бы его развеселить? Начал я открывать дверцы шкафов, изнутри расписанные в поморском вкусе. Витя обрадовался. «Живо наше ремесло! Живо наши праздники! А модели северного зодчества все растерял?» «Все на дым пустил. Вот осталась надворотная башня Никола Морского». Глубоко запавшие глаза Виктора засияли. Веселясь сердцем, он говорил: «Помнишь, друг, как на Карбасе подошли мы к Никольскому урочищу? Помнишь неизрекомую тишину июньской ночи и это видение древней красоты? На взлобье серебромшистого холма стоял древний город. Вековые бревенчатые стены, сказочная с высоким шатром надворотная башня, башни угловые. Этот древний город как бы оборонял великолепный ансамбль новгородского зодчества. Будто лебедь возникал из-за стен белокаменной Никола. Будто крылья опустил он к северу и к югу торжественные крыльца всходы. Я и сейчас вижу. Нежное золото зари охватило запад и восток. Солнечный венец, как золотой кораблик, плыл край моря. И берега, и острова, и воды — все виделось как бы написанным на золотистом перламутре. На прощанье он сказал: «Я эту красоту видел и этим счастлив». «Виктор, счастливы будут и те, кто не видел, но поверил тебе». Виктор Гаврилович Постников не дожил до старости. Из Архангельска ушел он на Вычегду, там и прижал к сердцу художные свои руки. В Москве в 1958 году на выставке областных художников представлены были акварельные пейзажи Постникова. Печать с похвалой отозвалась об этих его работах. Но художник уже не дождался ни хвалы, ни оценки.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.